Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Православное радио продолжает трансляцию. У микрофона Михаил Карелин. В ближайшее время вы услышите следующие передачи. Через несколько минут в нашем эфире чтение и толкование Евангелия. Произнесет его священник Александр Шаргунов. Продолжит эфир повествование о житии святителя Иннокентия, епископа Иркутского. А затем на православной волне программа для детей и их родителей «Троицкий колокольчик». После часа прямого эфира на радио «Радонеж» выйдет программа «Русский паломник», после которой прозвучит пасторское слово о том, как обрести пути спасения. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре неделя 27 по Пятидесятнице. Евангелие от Луки, 71 зачало, 13 глава, с 10 по 17 стих. В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: «Есть 6 дней, в которые должно делать. Те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Господь сказал ему в ответ: «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?» И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его. Сегодня в Евангелии Господь снова напоминает нам о необходимости молитвы. Господь, как сказано о нем, в день субботний по обычаю своему вошел помолиться в синагогу. Вместе с верующими, молящимися людьми приходит Господь. Хотя Он молится в пустыне, в уединенных местах, но приходит и в церковь. Не потому, что Он имеет в этом нужду, а для того, чтобы показать нам, как мы должны поступать. Каждый воскресный и праздничный день мы должны обязательно быть в храме. Это заповедь, наряду с самыми главными древними, ставящими предел распада человеческой жизни, такая же, как «не убивай, не воруй, не блуди». Собственно, об этом сегодняшнее Евангелие. Господь исцеляет женщину от тяжкой болезни. Она была одержима духом немощи, была связана сатаною, согнута к земле в течение 18 лет. С трудом она вообще передвигалась и все-таки пришла в храм Божий. Господь совершает чудо над этой женщиной именно ради ее верности заповеди Божией, ради того, что она приходит смиренно помолиться в храм. Хотя она уже ни на что не надеется, она готова до смерти нести вот это иго своей немощи, но ей важно прийти туда, где возвещается Слово Божие, где дается самое главное для человека. И Господь совершает чудо исцеления за ее любовь к храму, за ее смирение, за то, что с таким терпением в течение столь долгого времени она приходила ко Господу. В одно мгновение эта женщина исцеляется, выпрямляется и возносит хвалу Господу. А состояние ее действительно было ужасное. Согнутая к земле, она ходила почти на четвереньках. Издалека можно было подумать, что это движется какое-то животное. Согнут человек к земле, не может выпрямиться своими собственными силами, поднять лицо к небу, не может даже лицо другого человека увидеть. Только то, что внизу, питает и вдохновляет его. Вся радость его в том, что дает земля. А то, что выше, жизнь вечная, небесная радость, это недостижимо, это ему непонятно. Как животное стал человек вследствие отпадения от Бога. Согнут он, хотя физически иногда может голову свою поднимать очень высоко. Все видят, как эта женщина выпрямляется и возносит хвалу Господу. И мы видим, кроме чуда этого света, чудо мрака, как помрачается начальник синагоги, блюститель Божьего закона. Боясь обличить самого Христа, потому что не находит он для этого внутренних сил, он обращается к народу. Есть 6 дней, в которые можно исцелять, а 7-й день покоя — день субботний, и никто не может нарушать этот день. Смотрите, что происходит. Свет чуда такой ясный, ослепляет этого учителя веры, и он хочет закрыть этот свет и от других людей. Для него совершенно понятно, что здесь действует Божие чудо, что здесь сам Бог, но он хочет превратить это чудо в нечто обыкновенное, ничего не значащее. Внешнее соблюдение правил для него дороже всего на свете, и поэтому он готов ограничить самого Бога в его милосердии. Господь обличает сегодня грех лицемерия. Он говорит, что из всех грехов это самый отвратительный. Мы помним, как в Евангелии он возвышает свой голос и многократно говорит: «Горе вам, книжники и фарисеи лицемеры!» Никому из простых людей он не говорит эти слова «горе вам», потому что видит, как страшна внешняя видимость благочестия, которая по свидетельству святых отцов явится тайной беззакония в самой церкви. Мы видим, что женщина, получив чудо исцеления, благодарит Господа, и весь народ изумляется тому, что Господь совершил. Господь призывает нас увидеть, что человек, милостью Божией, получивший исцеление, когда выпрямляется его душа, не может не благодарить Бога. Это становится естественным для него. Это есть единственный признак исцеления человека, потому что сам человек не способен приносить хвалу Господу, пока не исцелится его больная душа, не способная к этой хвале. Благодать Божия, которую приносит в мир Христос, может выпрямить и выпрямляет все, что грех искривил в нашей жизни.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
монахини Феофилакты, Николая, Татьяны, Ольги, Александра, Николая, Ксении, Даниила, Натальи, Евгении, Фаины, Олега, Анатолия, Виктора, Иоанна, Михаила, Антония, Ольги, Марии, Дмитрия. Храни вас Христос и Пресвятая Богородица.
Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование радио «Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа. Религиозная организация «Православное братство Радонеж». «Радонеж» в кавычках. Русской Православной Церкви. ИНН. Получатели платежа. 77-28-07-59-28. Номер счета получателя платежа. 407-03-810-3. 300-201-06-444. Банк получателя платежа. УАО «Сбербанк России». Сбербанк России в кавычках. Город Москва. БИК 044-525-225. Номер корреспондентского счета банка-получателя платежа. 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа «Добровольное пожертвование на уставную деятельность». Спаси вас, Господи!
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Жития святых.
Житие святителя Иннокентия Иркутского. Память его Святая Православная Церковь совершает 26 ноября, 9 декабря по новому стилю.
Святитель Иннокентий, в миру Иоанн Кульчицкий, происходил из черниговской дворянской семьи. В 1706 году он окончил училище при Киевском братском монастыре, ставшем впоследствии академией, затем постригся при Киево-Печерской лавре. Он занимал последовательно должности профессора при Славяно-Греко-Латинской академии в Москве, обер-иеромонаха флота и наместника Александра Невской лавры. В 1721 году он был рукоположен во епископы Переяславского и поставлен во главе китайской духовной миссии, которая предназначалась главным образом для окормления потомков плененных китайцами казаков, так называемых албазинских христиан, сохранивших православную веру. Но до Китая святитель не доехал. В грамоте на имя китайского правительства о его назначении он был неосторожно назван «великим господином». А так как этот титул Богдыхана китайского императора, то китайское правительство отказалось его принять. Временно до окончания этого дела святитель Иннокентий поселился в городе Селигинске в Забайкалье. Но как только стало известно, что в Китай он допущен не будет, ему прекращено было жалование. Он жил со своей свитой, переходя из дома в дом, а для пропитания открыл иконописную мастерскую. Лица его свиты ловили рыбу и даже просили подаяния. В то же время святитель Иннокентий изучил бурятский язык, создал монгольскую школу и многих бурят Забайкалья обратил в христианство. Наконец, ему велено было ехать в Иркутск, но и там это тяжелое положение продолжалось еще 2 года, и только в 1722 году он был назначен епископом Иркутским и обратился к своей пастве с первым архипастырским словом. Не только язычники, тунгусы, якуты, буряты и иные нуждались в его проповеднических трудах. Нуждались в том же и русские, православные. На всем пространстве огромной Сибири было тогда только 33 церкви и 4 монастыря, а люди одичали, отвыкли от церкви, нравы их огрубели. Со всем этим злом святителю Иннокентию пришлось бороться, и боролся он успешно, проповедью. До какой степени эта проповедь влияла на его паству, доказывает то, что в разных семействах малопросвещенной тогда Сибири сохранилось до 70 записанных его проповедей. Остановимся на некоторых мыслях святителя, которые он проводил в своих поучениях пастве. Посмотрим, куда он вел свое словесное стадо. Мы отсюда увидим, как просто, наглядно и жизненно поучал он верующих. «Мир сей скоро приходящ, человек на земле временный гость, конец для всех смерть. Как ослепцы, так и мы, душевным очима ослеплении прелестью мира сего, не видим истинного пути, как прийти к истинному солнцу свету Христу, пониже бо мир сей прельщает, много нам живота обещает нам злато, но отымет от нас небесное благо. Ничто же бо злато разве блато, понеже бо в мире сем на земле есть. Обретаются черви в травах, иже в нощи видятся светлы, яко адаманты. Аще ж рукою прикоснешися, ничто же и на точию прах. Так и человек всяк, аще повысится за высоту рода, за красоту лица, за крепость силы, за множество богатства, но узрит себе прах и землю, и червя пословеси Давидову, аз есмь червь, а не человек. Еще же и древо существо применяется тлением. Гнилое дерево, а видится в темном месте светло бытие. Аще рассмотрише и узрише точию тление и землю. Таковым образом и миряне, прилежащие земным вещам. Аще приложит человек мысль на пищи и питьи, что ему воздает чрево, точию мотылия и прах. Аще же приложит человек тщание на купле и к вторг мира сего, что себе приобрящет купец. Ничто же точию суету. От сокровища и богатства своего ничто же возьмем, точию срачицу и саван. И аще человек оженится, и дети приживет, сына оженит и дщери замуж выдаст, и проживет 100 лет и больше, потом что? Смерть, а по смерти приобрящет тление. Он старался умножать число церквей и создал русскую школу для будущего священства. Замечательно было и обращение им монгольского мудреца, вождя язычников Лосана. Жил святитель Иннокентий в Вознесенском Иркутском монастыре, строго подчиняясь его уставу и требуя того же от братьев. Он благоговел пред памятью его основателя, старца Герасима, и любил уединяться для молитвы в его пещеру и на его могилу. Ночи он проводил в изучении святоотеческих творений и составлении проповедей. Затем он обходил с молитвой монастырский собор, останавливаясь на всех его 4 сторонах. Суровый сибирский климат сломил его здоровье. В сентябре 1731 года он был уже болен, а скончался 26 ноября того же года. На его могиле и его молитвами совершалось множество чудес, и они продолжают совершаться. Упомянем только о некоторых. Якутский купец Павел Лебедев переломил себе ногу. Его болезнь так усилилась, что он стал готовиться к смерти. В ночь на 3 января 1785 года в комнату, где лежал больной, вошел святитель с жезлом в руке и сказал: «Проси помощи у Иннокентия, что в Иркутске». Лебедев проснулся, но потом опять погрузился в дремоту, не придавая особенного значения видению. Святитель опять явился и, укоряя болящего в неверии, ударил жезлом в пол. Лебедев, пробудившись, увидел на полу след удара. Он начал верить. Перед утром святитель в третий раз явился болящему, и ужасная боль сменяется легким зудом. Утром Лебедев уже мог ходить, без костыля и поспешно направился к гробу своего целителя. Летом 1783 года в Одесенском монастыре произошел пожар. Была уже объята пламенем и деревянная Тихвинская церковь, под которой покоились мощи святого Иннокентия. Народ с ужасом ожидал, что святые мощи погибнут в огне, и просил у епископа Михаила разрешения вынести их из пещеры. Епископ на эту просьбу ответил: «Если покойный Иннокентий угодил Богу, то ради его нетленных мощей Всемогущий спасет и церковь». И тотчас огонь начал ослабевать. Тихвинская церковь оставалась целую, лишь с обгорелыми снаружи стенами. Честное тело святителя, погребенное под алтарем Тихвинской церкви Вознесенской обители, недолго оставалось под спудом. Около 1765 года, по случаю перестройки храма, гробницу с мощами святителя открыли. Гроб был совершенно цел. Даже бархат, которым он был обит, не был поврежден сыростью. Святые мощи оказались совершенно нетленными и издавали благоухание. В 1800 году сенаторы Ржевский и Левашов, бывшие с ревизией в Иркутской губернии, донесли императору Павлу I о нетленности мощей святого Иннокентия и о чудесах, проистекавших от мощей угодника Божия. В том же году, согласно желаниям государя, Святейший Синод предписал двум епископам, Вениамину Иркутскому и Иустину Викарию Казанскому, произвести точное дознание по сему делу. Строгое исследование духовных и мирских лиц, производившееся в начале 1801 года, вполне подтвердило сообщение сенаторов. 5 марта епископы сделали донесение Святейшему Синоду, в котором высказывали и свое мнение: «Чтобы сего первого иркутского епископа Иннокентия причесть к лику святителей, церковью почитаемых и прославляемых, тело его нетленное, яко истинные мощи и достойные, чтобы для почитания народного были объявлены и открыты. После сего синодальным определением святитель Иннокентий причислен к лику святых, чтимых всею русской церковью, и днем празднования его установлено 26 число ноября. В Сибири его чтут наравне со святителем Николаем». Вы слушали житие святителя Иннокентия, епископа Иркутского. Память его Святая Православная Церковь совершает 26 ноября, 9 декабря по новому стилю.
Вера от слышания. Слушайте радио Радонеж.
детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. Наш сегодняшний выпуск мы откроем рассказами преподобного мученика архимандрита Кранида Любимого, а затем продолжим знакомство с творчеством известного до революции издателя и писателя Александра Федорова Давыдова. Преподобно-мученик архимандрит Кранид Любимов был последним наместником Троицы Сергиевой Лавры до революции. Отец Кранид собирал и записывал назидательные истории и чудесные случаи исцеления от болезней, помощи Божией в трудных обстоятельствах и вразумления грешников, которые произошли с ним или рассказанные очевидцами. Два таких рассказа мы предлагаем сегодня вашему вниманию. Услышанная молитва девушки, почтительной к своей матери. Некая бедная девушка, жительница одного северного города, по профессии портниха, после Бога больше всего любила свою мать. Однажды она получила известие, что мать ее при смерти, и просит приехать. Девица, не имея на дорогу денег, недолго думая, отнесла в ломбард свою швейную машину и заложила ее за 10 рублей. По приезде к матери она к великой своей радости застала ее еще в живых. После встречи с дочерью мать благословила ее и вскоре скончалась. Девица похоронила ее по-христиански и затем вернулась в освояси. Здесь, чтобы выкупить машинку, бедная девица обошла всех своих знакомых, прося взаймы. Но все было тщетно. Никто не отозвался на ее просьбу. Не имея никакой надежды, кроме как на Божию Матерь, покровительницу бедных, она пришла к иконе Божией Матери Знамение, в храм, который находился напротив городского вокзала. Здесь со слезами она стала просить заступницу всех скорбящих помочь ей в ее нужде. Выйдя из храма после молитвы, девица увидела, как два неизвестных хорошо одетых господина у вокзального подъезда садятся в экипаж. Один из них, застегиваясь перед посадкой, уронил свой бумажник. Между тем лошадь тронулась, и карета поехала. Девушка, подняв бумажник, с криком побежала догонять карету, но за топотом лошадей ее голос не был услышан. Только несколько минут спустя с помощью впереди шедших людей удалось наконец остановить коляску. Девушка подбежала к неизвестным ездокам и отдала оброненные деньги. Владелец бумажника сказал: «Дорогая девица, вы обладаете ангельской добротой и честностью. Здесь 6000 рублей. По закону вы имеете право рассчитывать на третью часть найденных вами денег». Он тут же отсчитал ей 4 пятисотинных бумажки и вручил их со словами: «Желаю, чтобы эти деньги, приобретенные вашей честностью, помогли вам в жизни». Затем он вручил ей свою карточку со словами: «Если вам когда-нибудь нужна будет помощь, то приходите ко мне. Я всегда буду рад вам помочь». Девица горячо поблагодарила своего благодетеля и тут же вернулась в храм для благодарения Царицы Небесной за неожиданное покровительство. О нарушении поста в среду и пятницу. Когда я был молодым послушником, — вспоминал о себе архимандрит Кранид, — наместник Лавры, отец Леонид Кавелин, каждый год отпускал меня на свидание с родителями. При этом он говорил мне: «Я сам безгранично любил родителей, и тебе делаю это утешение, чувствую, сколь оно сладко для души, искренне любящей отца и мать. Я также знаю, как приятно будет это свидание и самим родителям твоим». Проезжая однажды через Москву на родину, я остановился у своего дяди, помощника начальника Николаевского вокзала. Жизнь, которую вел дядя, была светская. Он ни в среду, ни в пятницу пост не соблюдал. бывая в семье дяди, я, садясь за стол и зная, что этот день среда или пятница, все же вкушал молоко или яйца. В моем сознании тогда обычно возникала мысль, что я за человек, чтобы для меня специально приготовляли пищу отдельно. Поэтому я ел все, что мне предлагали. За год до своего пострижения в монашество я вижу как-то раз сон, будто бы я стою в каком-то храме. Храм необычен, как бы небесной красоты, и весьма обширен. Сзади правого клироса вижу икону больших размеров с изображением Богоматери и предвечного младенца в руках ее. Божия Матерь изображена величиной в рост человека и в короне. Иконные черты напоминали черниговский образ Божией Матери. Видя чудный лик Богоматери и поражаясь его красоте, я преклонил свои грешные колена пред святым образом и стал просить милости и предстательства ее перед Господом. К ужасу своему я вижу, Матерь Божия отвращает от меня свой божественный лик. Тогда я в страхе и трепете воскликнул: «Матерь Божия, чем я оскорбил тебя, что ты отвращаешь свой божественный лик от меня недостойного?» И слышу ее ответ: «Нарушением поста. Ты в среду и пяток позволяешь себе вкушать скоромную пищу и не почитаешь страданий сына моего. Этим оскорбляешь его и меня». На этом видение закончилось, но оно было уроком для моей души на всю мою последующую жизнь. Дорогие слушатели, сегодня мы продолжим знакомство с творчеством известного детского писателя и издателя Александра Федорова Давыдова.
Светлячок. В прохладном сумраке ночном сова угрюмая летала, и над малюткой светлячком, ухая громко, надсмехалась. Среди полночной темноты чуть видной точкой ты сверкаешь. Скажи, чудак, уже ли ты тягаться с солнышком желаешь? Но светлячок на то сказал: тебе смеяться не пристало. Я с виду, правда, слаб и мал, и от меня вам света мало. Один лишь листик и цветок я слабым светом озаряю. Но знай, я, скромный светлячок, тягаться с солнцем не желаю. Пусть труд мой мал, он в добрый час. Твой смех меня не отревожит. Пусть всякий трудится из нас, как он умеет и как может.
Дорогие слушатели, мы продолжаем чтение автобиографической повести Александра Федорова Давыдова «Жил-был мальчик». Пока мы были на станции и затем ехали домой, я все крепился. Все еще казалось, что наша и мама со мной. Но когда я вошел в дом, когда увидел все эти завязанные сундуки, бумажки, веревки, сено на полу, мучительно сжалось сердце. И тихо, как стало в доме. — Иди, Шура, спать, — сказала бабушка. — Устал ты ведь. Да и холодный вечер, вероятно, назябся. Я ложусь спать сегодня у бабушки в комнате. Я живо раздеваюсь и укладываюсь в постель. Мне поскорее хочется отдаться всецело своему горю. Отвернувшись к стене, я зажмуриваюсь, и, как живое, перед глазами выступает мамино лицо. Вон она входит в вагон, кивает мне, и сама и смеется, и плачет. — Возьми этот рубль, — слышу я ее голос. — Ах, я негодный! Как я мог разменять его? Ведь он мамин. — Купи себе пирожок с яблоками, — сказала мама. Господи, как она любит меня, как все думает обо мне. Бедный адъютант, кто без нее будет о нем так думать и беспокоиться? А это так хорошо, так приятно, когда знаешь, что о тебе думают и беспокоятся. Уж лучше бы не было этой ласки, от которой так мучительно сжимается в груди сердце во время разлуки. Я тихо плачу, но слезы переходят в рыдания, которых я уже не могу сдержать. Бабушка услышала это и в тревоге подходит ко мне. — Полно, Шура, о чем ты? — говорит она. — Постарайся-ка заснуть, а мама, верно, скоро опять приедет сюда. Вот, верно, на той неделе с гувернанткой и приедет. Я ничего не отвечаю и трусь мокрой от слез щекой о подушку, выбирая сухое место. Бабушка гладит меня по голове. Ну, слава богу, адъютант не один. О нем думают, все-таки ему легче. Адъютант может успокоиться. Адъютант может заснуть, что он и делает тотчас же. А бабушка долго стоит над ним и крестит его, и гладит по голове, и шепчет. — Господи, спаси и сохрани отрока Александра! Господи Боже, помилуй нас недостойных! С осени на зиму большой дом запирали. На мебель надевали чехлы, закрывали ставнями окна, и бабушка переходила в маленький флигель. Я до беспамятства любил этот флигель. Крохотный, с крохотными комнатками, это был прелесть, что за домик. Обои с какими-то картинками из деревенской жизни. Мебель особенно покойная, мягкая, но простая. Мебели много, тесно, а уютно, хорошо. В каждой комнате киотик с образами и лампадка перед ними. В комнате, где мы обедали, пили чай, стоял огромный диван, на котором вечерами я, забираясь ногами, дремала в ожидании вечернего чая. Около стоял еще мой любимый желтый комод, где во втором ящике у бабушки хранились, по-видимому, неиссякаемые запасы пастилы, мармелада, изюма, смоквы и моих любимых мятных пряников и барбарисовых карамелек. После обеда, бывало, от бабушки на шаг не отходишь, а глазами-то, глазами, кажется, камень разжалобить мог бы. Потом получишь свою долю. Сядешь на диван с ногами, возьмешь книгу «Дети капитана Гранта» и блаженствуешь. В окна видны оголенные деревья, кусты, пух летит по ветру, паутинки блестят на траве и ветвях. Холодно становится на дворе, а у нас печка горит, пощелкивают дрова от огня, лампа горит на столе, и бабушка раскладывает свой пасьянс. Осень, флигель, бабушка... Все это представляет для меня до сих пор какую-то чудную, полусказочную картину, закрытую от меня непроницаемым туманом. Вот ведь и теперь зажмуришься, и как сон какой-нибудь чудный видишь. Дунаев, повар и Петровна уехали на другой день. У нас остались жить Лиза, кухарка из деревенских Катерина, и девушка Ульяна, которая накрывала на стол, оправляла постели, справляла всякую домашнюю работу. На следующее утро после отъезда наших я проснулся в самом строгом, благочестивом настроении. Я решаюсь бросить все свои прежние шалости, стать, наконец, серьезным, положительным человеком. Еще рано. Бабушка спит. Я одеваюсь, выхожу в общую комнатку, которую мы называем столовой, и тотчас же сажусь за уроки. Я решаю задачи, списываю с книги, учу басню. Мне как-то легче, а то все совестно было перед братьями и мамой. Они в Москве терзаются, а я здесь блаженствую. Адъютант занимается усидчиво, упорно, На него нападают довольно часто такие неожиданные тихие минуты, когда он бывает склонен к мечтательности и задумчивости. Лоб его хмурится, глаза смотрят серьезно, не по летам, и он начинает учиться с каким-то увлечением. Ульяна приходит убирать комнату, начинает подметать пол и говорит адъютанту: «Поднимите ножки-то, мести нельзя». Адъютант, не отрываясь от книги, поджимает под себя ноги и продолжает свою работу, нисколько не интересуясь этой уборкой комнаты. Но вот бьет 9 часов. Адъютант добросовестно решил 4 задачи, выучил басню, переписал 3 страницы без единой помарки и кляксы. Это чего-нибудь достоит. Адъютант встает, выпрямляется с наслаждением. Совесть его спокойна, и он очень рад. Ульяна готовит чай, вносит сливки, масло, сухари, хлеб. Она отвернется, выйдет в другую комнату, а адъютант непременно что-нибудь возьмет со стола, сухарь или булочку, и утоляет втихомолку свой голод. Ульяна несет самовар. Она с трудом ставит его на стол, отирает фартуком и уходит к бабушке. Всласть напился я чаю со сливками, с маслом, показал бабушке свою работу, взял фуражку, и только меня и видели. Было немножко свежо, но на это я не обратил внимания. «Что теперь делают наши?» — думал я, бродя по дорожкам сада. Вероятно, Степа ушел в гимназию, а мама, Володя и Боря сидят в зале и пьют чай. Ах, как тут-то хорошо! Воздух крепкий, свежий, листья кое-где желтеют. А какой от них особый крепкий запах от этих желтых листьев? Чудо! Не пойти ли в лес за грибами, право? Вот бы хорошо! В лес пройти можно через беседку, которая в конце сада у изгороди. Через 10 минут я выбежал через беседку на луг, а оттуда под гору в папин лес. У нас у всех были свои рощи и леса. Маленькие саженные березовые рощи шли небольшими квадратами. Одна была Володина, другая — Борина, третья — Адъютантова. И как мы их любили, эти собственные рощи! С каким рвением охраняли наши грибы друг от друга и хвастались, у кого больше грибов бывает в роще. Рощицы были совсем молоденькие, немного выше сажени поднимались березки, а все-таки это были наши березки, наша трава, наши грибы. Папин лес шел 10 на 10, смешанный. Он тем более нравился нам, что в нем было как-то приятнее по-домашнему. Все леса чисто еловые, сосновые, имеют характер порядка, строгости какой-то, недотроги этакие. А тут свобода, прелесть. Шла-шла ель, и вдруг между ними березка белоствольная затесалась. А там осина дрожмя дрожит своими круглыми листочками, точно бежать куда-нибудь собирается. Вся опушка леса была покрыта молоденькими мохнатыми елочками. Они так потешно топорщились своими мохнатыми лапистыми ветвями, расстилая их по траве, так горделиво поднимали вверх свои нежные светло-зеленые стрелки с нежными пуколками, совсем как большие ели. А под этими елочками рыжиков было видимо-невидимо. Поднимешь, бывало, за кончик ветку, а под ней красненькая шапочка рыжика. Сорвешь его, а рядом еще и еще, да целая семья. А иной рыжик листом прошлогодним прикроется и воображает, что его никак нельзя найти. Выковыришь его из муху, и как-то особенно приятно, что перехитрил ты его. Я бродил-бродил между елочками, спугнул зайца, который с просонок несколько мгновений смотрел на меня в упор, а потом вдруг сразу сообразил весь ужас своего положения, метнулся в сторону, потом в другую, и пошел скакать как-то боком, потешно вскидывая пушистым белым хвостиком коротышкой. Я незаметно вошел в лес и углубился довольно далеко, собирая попутно грибы. Время шло незаметно. Я уж начал уставать и подумывал о возвращении домой. Грибов у меня был полный подол рубашки, и грибы эти ужасно тяготили меня. «Ау, ау!» — раздался знакомый голос, и из-за кустов вышел батюшка Василий. «А, адъютант!» — весело сказал он, слегка покашливая. «Много набрал грибов. А у меня целая лукошка, да». «А что, адъютант, скучно тебе без братьев-то, а?» «Скучно немного, батя». «Немного только? Ах ты, миляга, не скучай вовсе. Знаешь, мы нынче вот что соорудим. Запряжем телегу,
Да в Левковский Орешник поедем за орехами. — Батя, в восторге воскликнул я, и глаза у меня так и вспыхнули. А больше я ничего не мог произнести, дух у меня сперло. — Ну-ну, ты только у бабушки отпросись, слышишь? — улыбнулся на меня батюшка. — Да уж, конечно. А вы знаете, батя, какое у меня несчастье? — Что такое? — отец Василий сразу стал серьезен. — Мне на днях пришлют гувернантку. Батя не улыбнулся даже и только покачал головой. — Грех тебе, адъютант, такие вещи говорить. — А почему грех, ты сам понимаешь. — Ну, то-то. Пойдем же домой. Сколько детей по селам да по деревням у нас коснеет в невежестве, а сколько горя от того всему народу. Горе-то неисчислимого, неисчерпаемого. И когда я учу ребятишек, когда знаю, что хоть каплю в море бросаю, и то все забываю, и недуг свой, и всякие огорчения свои, а живу только одной мечтой, что не пропадет и эта моя капелька. Да. А вот ты вырастешь, вспомнишь батю своего, что он тебе это говорил, и скажешь, воистину правду батя говорил, и поймешь на деле тогда, как счастлив ты и окружающие тебя, что у тебя тропка есть к свету-то, к духовному, потому от света вся жизнь зависит. Да. Бабушка ждала меня с обедом. — Ну, куда ты запропастился, Шура? — Я за грибами ходил с батей. — Ну, садись. Вот это было по-моему. Здесь не надо было дожидаться гостей и по очереди садиться за стол, сложить ручки и ждать, когда тебе подадут суп. Тут я, садясь, брал ломоть хлеба и чувствовал себя вполне удовлетворенным. Ульяна босиком, легче так, вносила суп. Бабушка разливала, и обед шел скоро. В суп да жаркое больше ничего не полагалось. После обеда я увиваюсь ужом около бабушки. Глаза мои прикованы к желтому комоду. Бабушка хитрит и долго выдерживает мое терпение. Но терпение у меня аккуратно каждый день лопается прежде времени, и я умоляюще начинаю. «Бабушка, и мармеладу, и пряникам там в комоде ужасно скучно!» Бабушка смеется, и доля моя у меня в руках. «Бабушка, можно мне с батей поехать за орехами в Левковский лес?» «С батей можно, только слушайся его, не заблудись. И красненького можно запречь?» «Ну да. В тарантасик?» «Нет, бабушка, а в простую телегу. Сено наложим и ляжем в ней в растяжку, так лучше». — Ну, как знаете, — соглашается бабушка. — Ах, бабушка, какая вы прелесть! Дайте вас поцеловать, и дайте еще пряничков. — Все дайте, — Шура, — смеется бабушка. — Ну да, на дорожку пропитание. — Да бери, бери. А задачи ты решил хорошо, я смотрела все. Я в восторге вылетаю из флигеля. В простую телегу Кирьяныч кладет сено. Я катаюсь в нем, уминаю его, беру вожжи и еду один. Вы представьте, блаженство-то какое! Еду за батей. Я дергаю красненького, и вдруг с досадой замечаю, что он даже не взнуздан. Каково это наездническому самолюбию-то? Лошадь, которой не надо даже взнуздывать. Хороша лошадь. В телегу садятся батя, Класенька и случайно забредший из деревни Легкова мальчик Гарася. Легковская роща большая, верст на пять, и вся из орешника. Мы обыкновенно набирали около двух больших мешков орехов, но самое главное было не в орехах, а в самом сборе их. Ходишь с поднятой головой, завидишь гнездо орехов, наклонишь ветку и рвешь орехи, кладешь в карманы шароваров и поддевки, пока карманы не оттопырятся так, что ходить трудно. У мужиков и баб во время сбора орехов через плечо перекинут большой холщовый мешок, куда они и опускают орехи. Гарась ходит за мной. — Слышь, Александр Александрович, — сказал он мне вдруг. — Ну что ты? — Что я тебе еще скажу, Александр Александрович? — А что такое? — Пойдем как-нибудь в Прокшино. Дом господский чудной там. Нас ребят не пускают, а с тобой пустят. Тебя знают. А там диковин много. Сколько лет он заколочен стоит? И жутко, и лестно посмотреть. Ах, непременно пойдем, я ужасно хочу его посмотреть. А правда там привидения ходят? Говорят, ходят, опасливо говорит Гарась. Ах, как хорошо, непременно пойдем. Хочешь в воскресенье? Ладно, Александр Александрович. Так ты, Гарась, с утра приходи к нам, мы к вечеру пойдем. А там я тебе дам почитать книжку, хорошо? Вот спасибо, так спасибо.
Добрая Класенька взяла с собой пирожков, лепешек и бутылку молока. Мы сели невдалеке от дороги под густым орешником полдничать. «Вот и лето прошло», — сказал батя. «Осень, видимо, хорошая станет, теплая, и весна дружная будет. А что, адъютант, лучше тут, нежели в Москве, а? Во сто раз лучше. А я Москвы никогда не видал. Тут самолюбие мое затронуто. Я сразу превращаюсь в любителя Москвы. Я начинаю с жаром описывать улицы, дома, церкви, соборы, достопримечательности Москвы. И мне так приятно, что я такой маленький, а знаю гораздо больше таких больших людей. Даже выпученные глаза Гараси — слишком большая награда моей гордости, моему самолюбию. — Да, деревня большая, Москва-то, — задумчиво говорит Гарась, — а у нас тоже хорошо. — Хорошо-то хорошо, — говорю я, — а в Москве? И я с азартом снова пускаюсь в хвалебные дифирамбы Москве, как все там необычайно и великолепно. Люди там поди суши, неотзывчивее, — раздумчиво говорит батя. — У нас тут проще, а где просто там ангелы соста? У нас хорошо, тихо, спокойно, и Бога постигаешь. Увидишь горе людское, его слезы, и полюбишь его. Полюбишь, пожалеешь его, и хорошо станет на душе. Вот Бога ты и увидал. Чужую жизнью здесь живешь, а в Москве-то за сутолокой, за суматохой всяко себе больше думает. Там улицу переходи, да о себе думай, как бы тебя не задавили. Значит, о другом думать времени нет. Да. Ну, поедемте ко дворам, что ли. Это был последний раз, когда я видел батю. С этого дня он серьезно захворал и уже не выходил из дому. Я вернулся домой страшно уставший. Ко сну меня так и клонило. Я едва добрался до своего уголка на диване и тотчас же заснул. Меня разбудили к чаю. Бабушка стала читать письмо от мамы. «Просите Шуру, пусть не шалит, ест побольше и занимается. Гувернантку Немку отправлю сюда на той неделе». Только и разобрал я и заснул над недопитой чашкой чая с куском бутерброда в руках. Прозвучали главы из автобиографической повести Александра Федорова Давыдова «Жил-был мальчик». Продолжение слушайте через неделю. Подошел к концу очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик». У микрофона были Наталья и Мария Бульчук. Свои отзывы, замечания и предложения вы можете присылать на адрес радиостанции «Радонеж» или по электронной почте troitsky-колокольчик@yandex.ru. Всего вам доброго, до встречи через неделю.
Прослушайте наше объявление.
По благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия с 10 по 15 января следующего года в Ростове-на-Дону пройдет выставка-ярмарка «Дон православный». Экспозиция представит различные аспекты деятельности православной церкви, церковную атрибутику, иконы, ювелирные изделия. Организатор проекта – конгрессно-выставочный центр «Вертел-Экспо». Подробную информацию о выставке вы можете узнать по телефону 863-268-77-68. 863-268-77-68. Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.